Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит сразу на трех YouTube-каналах, на канале «Бильд на русском», на канале «Живой гость» и на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
А сегодня это программа, которая еще и выходит на Кипре. Здравствуйте. Сегодня все рубрики на месте, мы постараемся все успеть, поэтому сразу начинаем.
Не новости, но события.
С какого события вы начнете?
Как обычно, примерно с тех же, о которых мы говорили в прошлых выпусках, но в противоположность, пожалуй, двум, трем, четырем. А последним начнем мы с относительно мирных новостей и вернемся немного к любимой нами теме законотворчества. На прошедшей неделе в Государственной Думе состоялись слушания по предстоящей налоговой реформе. Мы говорили с вами довольно много раз, что Минфин такую реформу замыслил, что реализовывать ее будут после президентских выборов, как раз тогда, когда наступает время для так называемых непопулярных решений. В повышении налогов довольно редко может быть что-нибудь популярное, но, в общем, граждане, которые голосуют за сохранение статус-кво на каких бы то ни было выборах, должны себе представлять, что статус-кво, в общем, состоит в том, что после выборов чего-нибудь допеременится, и преимущественно переменится не в их пользу. Значит, что мы с вами сейчас постараемся понять? Экономическую суть происходящего пусть объясняют экономисты, а мы с вами будем смотреть на происходящее с точки зрения, во-первых, законотворческой, во-вторых, политической. Первое, что бросается в глаза. Значит, утечки от Минфина относительно того, как они видят повышение налогов, начались, что довольно даже необычно, еще до президентских выборов. Обычно такие красочные подарки москвичам и жителям других регионов России все-таки приберегают до того момента, когда они уже точно проголосуют. Но тут, видимо, до такой степени хотелось денег, что удержать в себе эту информацию не получилось. В общем, уже стало понятно, что речь идет об изменениях российской плоской шкалы подоходного налога, которая, в общем, не такая уж и плоская. Мы с вами помним, что еще до 2022 года она, в общем, стала уже такой достаточно прогрессивной. Вот теперь правительство уже пришло, можно сказать, с открытым забралом в Государственную Думу и рассказывало там, что оно собирается делать, и выслушивало предложения депутатов в этом отношении. Несмотря на открытость этого забрала, надо сказать, что параметры все равно не ясны. О целом ряде значимых для граждан будущих изменений говорится в довольно туманных терминах. Значит, то выражение, которое чаще всего используется, это справедливое распределение или более справедливое распределение. Тут правительство и депутатский корпус разыгрывают свою привычную партию, в которой правительство выступает со стороны умеренности, а депутаты говорят, больше надо повышать налогов, давайте, значит, до 25% повысим, а может до 45-55%. Ну, действительно, давайте сделаем ставку налога на доходы физических лиц, как в Германии, только вот, так сказать, социальное государство, а не как в Германии. А правительство на это отвечает, ну, зачем же так буйствовать, зачем же такой радикализм, будет все скромнее. Значит, так именно скромнее. Насколько можно понять, ставки налога НДФЛ будут повышаться следующим образом. То есть сейчас 13% и 15%, если у вас доходы выше 5 миллионов рублей в год, будет, видимо, 13, 15, 20 и в отдельных случаях 25%. Значит, в каких отдельных случаях, какие доходы считаются, так сказать, сверхвысокими? Значит, ну, опять же, судя по тому, что можно было услышать в Думе от Минфина, то, что выше миллиона рублей в год или это приблизительно 83 тысячи рублей в месяц, это будет уже не 13%. А сколько, мы узнаем, когда правительство начнет этот пакет налоговой реформы в Думу вносить. Этого пока не произошло, но, что называется, со дня на день ожидаем. А тут же было сказано на этих слушаниях, сказано председателем Государственной Думы, что, конечно же, доходы участников СВО не должны попасть под это повышение. Это интересное предложение. Правительство немедленно сказало, что, конечно, оно против такого не возражает. То есть у нас возникает категория людей с налоговыми льготами, которую дальше правительство может понимать так широко, как захочет.
А если, например, я какой-нибудь предприниматель, у меня большой доход, и я сделаю себе справку, что я участник СВО?
Например, кто такие, собственно, участники СВО? Решать будут правительственные органы. Потому что, еще раз повторю, эту категорию можно понимать достаточно широко. Сейчас предполагается, или как бы, по крайней мере, говорится, что это те люди, которые вот прям непосредственно воевали, в окопах сидели, а дальше под участниками могут быть и могут пониматься и те, кто восстанавливал так называемые новые территории, и те, кто строил. Это, знаете, как у нас с людьми, которые имеют право на раннюю пенсию. У нас же довольно большое количество наших граждан, несколько миллионов человек, выходят на пенсию, там, начиная с 35 лет. Это сотрудники правоохранительных органов и также, например, те люди, которые работают на территориях Крайнего Севера. А к территориям Крайнего Севера относится, скажем, вся территория Красноярского края, который, если вы помните карту, в общем, с севера на юг отличается достаточно большой протяженностью. То есть, если вы, например, работник прокуратуры, и вы работаете где-нибудь там, в городе Красноярске, и пошли работать после, сразу после того, как закончили соответствующий вуз, то не подвергаясь никаким рискам и, в общем, не переживая никаких особенных холодов, вы можете вскоре после 40 лет выйти на пенсию, причем иметь повышенную пенсию. Это типичная такая сословность, я бы сказала, феодальная сословность, когда есть вроде как правило для всех, а есть исключения из этих правил, а кто именно попадает в эти исключения, ну вот мы решим попозже. Значит, далее. Судя по всему, обещанный НДС не повышать, потому что это будет раскручивать товарную инфляцию, которая и без того высока. Значит, ну, еще такие милые детали. Введение налоговых вычетов для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО. Спорт полезен для здоровья, а также для налоговых вычетов. Значит, далее. В рамках того же самого справедливого распределения...
Там прям налоговые нужно будет отжаться.
То есть вот от планки 13% или от планки в 15% надо будет сделать, так сказать, подтягивание. Не знаю пока, это будет уточнено позже. Далее, справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, говорится в рекомендациях, слушайте, необходимо предусмотреть одновременно с мерами налоговой поддержки по стимулированию бизнеса, который вкладывает средства в развитие, расширение производства, новые технологии, свою страну, те регионы, где они получают прибыль, на социальную поддержку и благосостояние граждан.
Видели мы и более резиновые формулировки, конечно.
Не каждый день, но не каждый день. То есть, смотрите, если вы гражданин, то никто не спрашивает вас, вкладываете ли вы свои собственные доходы в свое благосостояние или, например, в благосостояние своей семьи. За это вам не полагается, так сказать, иных понятий о справедливости. А вот корпорации, у которых доходы совершенно другие, речь идет о принципиально других деньгах, вот на них мы посмотрим. Они вкладываются в свою страну, не говорю чужую, да, в свою, в себя любимых вкладываются, поэтому за им нужно, конечно, какие-то послабления. Значит, далее. Дополнительный пункт еще такой. Необходимо разработать механизм перераспределения дополнительных доходов через федеральный бюджет, поскольку линейное увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль организаций не позволит сократить неравенство бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Что имеется в виду? Значит, ни копейки не оставим на местах. Если вы думали, что повышение НДФЛ, часть которого остается в региональном и местном бюджете, вам как-то поможет, у вас станет больше денег, нет. Линейное увеличение не позволит сократить неравенство, бюджетной обеспеченности субъектов, поэтому деньги мы у вас все равно заберем. Видите, перераспределение через федеральный бюджет. То есть централизация остается основным принципом нашей налоговой политики, никакого либерализма и, так сказать, федерализма тут тоже не планируется.
Давайте мы здесь передадим привет Алексею Леонидовичу Кудрину, который в свое время как раз и реформировал налоговую систему так, что в пользу центра, а не в пользу регионов, и прервемся на небольшую рекламу.
Расскажите о своем бизнесе на канале Екатерины Михайловны. 15% скидка по хэштегу «Свои люди» в сообщении. Не ждите, пишите сейчас. Наш бот в описании.
Мы продолжаем.
Возвращаясь к справедливости, понимаемой в налоговых терминах. Вот эти вот новые правила, рамки которых нам еще не вполне ясны, планируется закрепить аж до 2030 года. Вот такая вот налоговая стабильность обещается. 30-й год вообще довольно часто встречающийся горизонт планирования в разных стратегических наших государственных документах. Понятно, почему. Это как раз окончание очередного президентского срока. Значит, по поводу справедливости, выраженной в монетарных терминах, то есть, вот, что называется, в деньгах, хочется сделать вот какое замечание. Существуют у нас социологические исследования, которые позволяют понять, как именно наши сограждане видят справедливость, что она, по их мнению, такое. Обычно считается, что россияне ненавидят богатых и хотят у них все отобрать. Вот отнять и поделить как-то вот предполагается таким наиболее популярным народным экономическим лозунгом. Значит, судя по тому, что, например, пишет нам Институт социологии РАН, ничего подобного. Значит, правда, опрос 2020 года, может быть, за 4 года как-то граждане озверели, но вот в 2020 году было так. Значит, около 25% считают, что справедливо это повысить налоги на богатых, сделать так, чтобы было мало богатых, 11%. Но выше 50% всех ответов суммарно. Это два наиболее популярных варианта. То есть что такое справедливость? Это равный доступ к качественному медицинскому обслуживанию и равенство всех перед законом. То есть, как пишут в РАН, несправедливость ассоциируется не с социальной дифференциацией, а с немонетарными неравенствами. Что это такое? То есть граждане не настолько раздражены тем, что у богатых больше денег или есть яхта. Их раздражает, что богатый будет лечиться, а мой ребенок не будет, и что если богатый собьет кого-нибудь на пешеходном переходе, то ему за это ничего не будет, а мне будет. Это вот и есть немонетарное неравенство.
То есть это выражено в фразе «вот мы на лечение какого-то ребенка смс-ками собираем, в то время пока».
Вот, совершенно верно. То есть тут первый элемент, он важен. Не столько там богатство, роскошь раздражает. Тут даже можно сказать, что россияне как-то привыкли к тому, что у начальства определенные есть жизненные стандарты. Вроде как начальству это положено. Это не бесит, видимо. А бесит то, что вот у меня нет денег, и поэтому я исключен из сети социальной поддержки и, главное, из равенства перед законом. Но если вы, коллективное начальство, не готовы своим согражданам предоставить равенство перед законом, то вы можете порадовать их рассказами о том, что теперь богатые будут платить больше налогов. Значит, далее еще про, так сказать, социальную справедливость и про разницу повесток, так сказать, реальных и информационно-пропагандистских. Вот вы, наверное, не следите за таким увлекательным событием, как праймерис, который происходит у нас в целом ряде партий, прежде всего в партии «Единая Россия», в преддверии осенних региональных выборов, которые состоятся в сентябре.
Говорят, что всех военных прокатили на этих праймерис.
Поразительнейшая история, вы не поверите. Значит, в сентябре 2024 года избирается в том числе Мосгордума. Это из всех этих региональных выборов такие наиболее заметная кампания. Значит, «Единая Россия» провела праймерис. Смысл праймерис, в общем, состоит в том, чтобы показать заранее и самой электоральной машине и избирателям, кого на каждом округе «Единая Россия» будет выставлять. Значит, напомню, что незадолго до этого «Единая Россия» объявила, что она всем участникам СВО дает 25-процентную фору. То есть им автоматически приписывается 25% к тем голосам, которые они получат. А таковых кандидатов было 14, и опять же, вы удивитесь, но они проиграли абсолютно все. То есть вот прям ни один из них никакие праймерис не выиграл, и, соответственно, от партии не будет выставлен на осенних выборах.
Вообще, когда смотришь, было же обещано, что они теперь новая элита, вот это все.
Вот как-то, вы знаете, что-то не пошло. Ну, тут можно всегда сказать, что, может быть, граждане не проголосовали за них. Вот, может быть, в этом дело. То есть, смотрите, рассказывать про новую элиту – это одно, а свой собственный мандат отдавать кому-то неизвестно кому – это совершенно другая история. Причем, если вы думаете, что эта история только у «Единой России» жадной и антинародной, а другие партии прямо вот с распростертыми объятиями принимают участников СВО, то ничего подобного ни у КПРФ, ни у «Справедливой России» какого-то количества вот этих вот, так сказать, военных кандидатов мы не видим. Значит, кого же мы видим на самом деле? Если посмотреть вот этот вот список из 45 фамилий, 45 округов имеется в городе Москве, то очень много фамилий знакомых. В общем, большей частью это действующие депутаты Мосгордумы. Ну и, например, такие вот знакомые фамилии, даже знакомые имена, как, скажем, Родион Газманов. Помните?
Люси.
Вот пошел я в школу, начались заботы. Да. Танцуй, пока молодой.
Танцуй, пока молодой,
вот.
Да.
Вот. Что же там случилось, как мы изменились? Такие пророческие слова есть в этой песне. Там, кстати, интересная история в его 39-м округе. Вот ему как раз противостоял участник СВО. И этот участник СВО был не абы кто. А он был сыном депутата Государственной Думы от «Справедливой России» по совместительству генерала КГБ. Это Константин Рыжак, в смысле сын Константин, а папа Николай. А Родион Газманов, сын Олега Газманова, для тех, кто, например, не знает. Но это оказалось гораздо круче. Сын депутата и генерала, и участник СВО получил 34 голоса, а Родион Газманов 5186.
Значит, это, знаете, кто не помнит эту песню, у того нет сердца.
Это правда. Кто не танцевал под вот это вот все, у того не было молодости. Значит, гораздо выгоднее, дорогие потенциальные депутаты, если такие есть среди наших слушателей, а, конечно, такие есть, гораздо выгоднее спеть песню в поддержку участника СВО, чем быть этим участником. Имейте это, пожалуйста, в виду, размышляя о социальных лифтах. Значит, везде ли такая же ситуация? Ну, например, вот в Татарстане один экипаж, член экипажа танка Алеша некий один, значит, вот участник оказался на более-менее проходном месте в парламент республики. Значит, а вот, например, в Тыве, казалось бы, такой регион, да, во-первых, родина теперь уже бывшего министра обороны, секретаря Совбеза, во-вторых, тот субъект федерации, из которых непропорционально много людей ушли на войну, но вы знаете, вот в округе, где выставлялся спикер парламента Тувинского, он победил сразу двух ветеранов СВО, из них один даже Герой России, но и это не помогло. И вы знаете, и в Крыму, и на Севастополе тоже что-то как-то вот не видно совершенно. Знаете, кто в Крыму хорошо очень себя проявил? Значит, в одном округе отец главы региона Сергея Аксенова, а в другом округе сестра его жены. Да, да, вот так вот. В общем, главное в жизни это не орден, а главное в жизни это родственные связи. Значит, далее. Не можем мы в нашей вот мирной, так сказать, мирной части нашей передачи, хотела еще рассказать про два думских комитета остались без председателя. Всех же это так же сильно интересует, как и меня. Не правда ли? Но хорошо. Поскольку у нас еще есть в Минобороны много всего интересного, то мы оставим эти вакансии пока не исследованными. Значит, продолжаем наш обзор погрома в Министерстве обороны. С прошлого раза кого еще задержали?
Что я уверена, что грибницей? Вы...
Что грибницу, значит, продолжают пропалывать. А некоторые даже, с одной стороны, можно видеть внутреннюю логику в этих задержаниях. Мы в прошлый раз сравнивали себя со Штирлицем, который раскладывает фотографии на столе и дальше пытается сложить из них какой-то пасьянс. В общем, можно, конечно, соединить точечки.
Вы знаете, проблема в том, что некоторые медиа используют аббревиатуры, названия министерств и так далее. И когда говорят, вот идут обыски в МО, не понимаешь, это Московская область или Министерство обороны. А ведь это действительно почти одно и то же.
Вы знаете, по странному совпадению и там они идут.
Вот
может быть, тут есть какая-то взаимосвязь. Итак, Значит, на прошедшей неделе впервые коснулись эти самые чистки и генерального штаба. Я напомню, что когда сменился министр обороны, и когда позже начались всякие такие довольно уже повальные задержания в самом министерстве, много говорилось от официальных лиц, что на боевых действиях это никак не скажется, потому что министр обороны в сущности никогда ими не занимается. Так мы узнали, что министр обороны к обороне-то и не имеет никакого отношения, он вообще здесь ни при чем. А главное, это генеральный штаб. А в генеральном штабе нет никаких изменений. Вот. Задержан и уже, собственно, отправлен под арест начальник главного управления связи вооруженных сил, заместитель главы генерального штаба. То есть там тоже уже не все, слава богу. Этот, надо сказать, арест вызвал большой энтузиазм в турбопатриотических кругах. У них много претензий к качеству связи на фронте, к так называемым РЭП, к оборудованию, которое работает или не работает. Поэтому тут они радуются.
Это наш Илон Маск, я так понимаю. Если он за связь отвечает там.
Ну, как сказать. Ну, наверное, можно провести такое сравнение. Наш Starlink.
Да.
Ну, вот с ним тоже что-то не задалось. Значит, одновременно задержан сотрудник Министерства департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа. Все обвинения, еще раз напомню, носят коррупционный характер. Пока нигде никакой госизмены, шпионажа, работы на врага, рытья тоннеля из Бомбея в Лондон пока не наблюдаются. Мы это отмечаем с удовольствием, потому что это как-то все-таки позволяет держаться еще... С трудом, но держаться по ту сторону рациональности. Значит, из прошедшего мы помним начальника главного управления кадров Минобороны, бывшего многолетнего директора управления по защите государственной тайны. Также помним мы бывшего командующего 58-й армии генерала Попова. Вот он как раз популярен у милитаристов, и когда они радуются одним задержанием и арестом, то одновременно они печалятся другим. Он считается такой вот популярный боевой генерал, он действительно, надо сказать, довольно выразительно и выглядит, и держится в более, скажем так, в менее контролируемом публичном пространстве. Он был бы, конечно, вполне такой кандидат в Бонапарты, об отсутствии которых мы так часто говорили. С его арестом вышла какая-то странная, такая нехарактерная для нашей системы суета и рассогласованность, потому что сначала следствие просило обвинение, просило заключить его под стражу, потом в суд они пришли и передумали, сказали, что просят домашний арест. Суд не согласился. Суд не согласился с обвинением. Это очень редкий случай в российском судопроизводстве. И отправил ее все-таки в СИЗО. После чего пришло ходатайство о смягчении меры пресечения. И тут тоже гарнизонный военный суд это ходатайство отклонил. Так что этот самый наш с вами народный герой или потенциальный народный герой сидит по-прежнему в СИЗО. Как, еще раз повторю, связаны между собой все эти люди и связаны ли, и можно ли из этого вывести какую-то общую логику происходящего, на этот счет существуют разные мнения. Есть теория, согласно которой это все исключительно действительно борьба с коррупцией с целью сделать войну более эффективной. Тогда не очень понятно, при чем здесь генерал Попов. Есть версия, согласно которой это предотвращение заговора или потенциальной возможности заговора. Тут генерал Попов как-то более кстати, но не очень понятно, как, скажем, Тимур Иванов, отвечавший за военное строительство, будет совершать переворот при помощи, не знаю даже чего, бетономешалки. Может быть, там можно что-нибудь...
Переворот в строительной сфере.
Например. На самом деле, как обычно бывает, как мне кажется, в такого рода больших замесах, продолжая нашу бетономешательную метафору, есть некий замысел. Мне все-таки представляется, по итогам этих уже нескольких недель происходящего, мне представляется, что замысел состоит в том, чтобы ослабить клан, главой которого был Шойгу. Поэтому люди, связанные с ним непосредственно и особенно питавшие его, всю эту, опять же повторю, грибницу финансово, они выдергиваются из нее. А одновременно, видя, что пошла такая пьянка, например, начальник генерального штаба пользуется случаем, чтобы наказать или как-то ликвидировать, убрать из публичного поля несимпатичного ему военачальника. Тут, правда, не очень понятно, как в эту концепцию вписывается арест, собственно, замначальника генерального штаба. Единственное, что ясно, что дело-то большое, останавливаться оно пока не собирается. Мне трудно, на самом деле, понять, есть ли какая-то связь между этим обострением энергичности внутриэлитных репрессий и тем, что уже 6 пятниц подряд не объявлялось о новых инагентах. агентах. Вообще связи быть никакой не должно. Это разные департаменты, разные люди этим заняты, разные ведомства. Не то, что есть какой-то, не знаю, какой-то объем репрессивной активности, который может быть потрачен либо на одно, либо на другое. Но, тем не менее, не можем не отметить, что действительно почему-то иноагентов новых давно уже нет. Мы скучаем, хотим видеть новых коллег. Это всегда достойные люди, но пока их не видим. Значит, возвращаясь к...
Это ирония, я на всякий случай скажу.
Хорошо. Предположим, это была ирония. Возвращаясь к Минобороны. Кто является оператором этих чисток? Кто, собственно, все это осуществляет? Значит, когда нам объявляют о том, что такой-то задержан по такому-то обвинению, то говорится обычно, что уголовное дело расследуется Следственным комитетом, используя материалы, собранные Департаментом военной контрразведки ФСБ. Вот, видимо, это самый так называемый третий департамент ДВКР, он и является оператором происходящего. Значит, что здесь нам с вами, людям штатским, интересно, наверное, отметить? Из названия Департамент военной контрразведки можно понять, особенно человеку постороннему, что это люди, которые должны бы ловить каких-то иностранных шпионов и вредителей, которые внедряются в войска. На самом деле в компетенцию третьего департамента входит надзор за моральным обликом в войсках, предотвращение как раз заговоров или потенциальных заговоров, скажем, препятствие деятельности каких-нибудь там разлагающих нежелательных и экстремистских организаций, которые могут на вооруженные силы воздействовать. И также этот самый департамент последние уж, наверное, лет 15 активно вкладывался в пиар, в частности, консультируя, а также, видимо, поощряя создание разных кинематографических и сериальных произведений, в которых прославлялся СМЕРШ. Так что уже, в общем, можно было подумать, что Великую Отечественную войну СМЕРШ-то и выиграл. А без него, значит, никакой победы бы и не случилось. Если вы следите за тем, что произносится, например, там, депутатами Государственной Думы или, опять же, разными турбопатриотами, вы про этот СМЕРШ будете слышать бесконечно, одновременно со всякими призывами его возродить. Вот тогда-то и в нынешнее СВО наступит качественный перелом. То есть вот смотрите, теперь эти люди вроде как организуют масштабные чистки в Министерстве обороны и могут сказать, что они-то и есть те, кто делают все возможное для нашей общей или для их общей победы. То есть тут даже и идеологически, в общем, выходит как-то все достаточно логично. Одновременно с МО, которые Министерство обороны, продолжают правоохранительные органы обращать внимание на МО, которая Московская область. Значит, задержан замначальника управления службы исполнения наказаний по Московской области уже и арестован. Значит, до этого мы с вами отмечали задержание первого вице-премьера правительства Московской области, она же министр здравоохранения. Значит, что еще по регионам? Кратко перечислю, потому что список это достаточно обширный, действительно активность не ослабевает. Значит, в Свердловской области начальник управления экономической безопасности МВД. В Орловской области советник губернатора. Это я называю задержанных и, соответственно, арестованных. Кстати, насчет Орловской области и советника губернатора. Как вы помните, губернатор Орловской области – это один из немногих коммунистов в губернаторском корпусе. Андрей Клычков, да. И вот у него был, значит, этот самый замечательный советник. У него уже, оказывается, 2 года назад были обыски. Но он почему-то продолжал сидеть на своем месте, уж не знаю, чего дожидался. А тоже дело связано с хищениями во время строительства. Вообще, надо сказать, что разные люди, как мы сейчас увидим, очень разные люди подвергаются этим самым задержаниям и арестам, но две темы являются наиболее популярными, повторяющимися. Это транспорт и строительство. Вот по ним как-то прямо идут, так сказать, особенно интенсивно. Ну, вот этот самый советник орловского губернатора был очень активен в информационном поле, военным помогал, в общем, такой жуткий волонтер, но это, опять же, никого не спасает. Далее, замгубернатора Краснодарского края задержан при получении взятки, то есть прямо вот с поличными. Относительно недавно назначен, курировал как раз строительство, архитектуру и градостроительства. Ростовская область, начальник районного отдела надзора в МЧС, тоже задержали. И помните Ростовское это дело, когда там двух федеральных судей задерживают? Значит, глава СКР вносит представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя еще одного суда, районного тоже в Ростове-на-Дону. Одновременно, например, депутат Госдумы, бывший мэр Ростова, сдает мандат и возвращается в Ростовскую область, становится, вы знаете кем? Заместителем губернатора, министром транспорта. Небезопасная эта должность, скажем мы ему. Может быть, лучше было в Думе сидеть. Но ему, конечно, виднее. Значит, в Ингушетии задерживают человека, который госслужащим не является, но является старшим братом главы Ингушетии. Глава Ингушетии сидит на своей должности, а брат его старший, бывший руководитель управления федеральной почтовой связи в этом регионе, он задерживается. Это, кстати, довольно большое дело. Помните, может быть, ингушское отделение Почты России, обналичивание денег. Там еще в 23-м году, в начале 23-го года тоже ФСБ задерживало довольно много народу по делу о крупном хищении. Значит, ну, что еще по мелочи? Зампред председателя правительства Алтайского края. То есть вот такие вот люди.
Екатерина Михайловна, да. А может ли это тоже такое извращенное понимание, как нужно реализовывать запрос на справедливость? Вот это вот «Сталина на вас нет», оно ведь обращено обычно как раз к вышестоящим от граждан. Да. Вот эти репрессии против региональных властей, это популярная вещь?
У нас нет способа померить это непосредственно. Репрессии как таковые не то, чтобы способствуют повышению уровня доверия к власти, но обычно никто и особенно не возмущается. Значит, гражданам не нравится, когда происходит, ну, вот как в Москве в 2019 году, когда полиция бьет людей на улицах. Вот это вот не нравится. А люди при этом могут говорить, что митинги это все не нужно, и вообще те, кто выходят, может быть, действительно наслушались каких-то не тех голосов. Но вот такое массовое насилие в отношении простых граждан, оно не радует, оно не рассматривается как проявление твердой руки, устанавливающей порядок. С другой стороны, если говорить о репрессиях в отношении начальства, то убеждение, что все они там воры, настолько распространено, что я не уверена, честно говоря, что без какого-то повышения уровня демонстративности можно вызвать в утомленных гражданах хоть какие-то новые дополнительные эмоции. Значит, про министра транспорта Башкирии не сказали? Вот давайте скажем.
Башкортостана нет.
Да, Башкортостана, да, совершенно верно. А министр транспорта тоже задержан, тоже вы удивитесь по подозрению во взятке. Причем бывший министр транспорта уже находится тоже под следствием. То есть вот просто вся эта транспортная сфера как-то там, видимо, прогнила. Далее, у нас зато с вами на этом несколько неутешительном фоне у нас есть регион, в котором кадровые перестановки происходят мирно, гуманно, без задержания и арестов, в рамках, я бы сказала, семейного согласия. И это Чечня. Этот островок гуманизма – это Чеченская республика. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что практически одновременно с зазором в несколько дней после беседы с главой республики ушли со своих постов и глава правительства, премьер-министр, и спикер парламента Чечни. Значит, далее происходит такая рокировочка. Бывший премьер-министр уезжает в Москву и становится помощником Мишустина. По каким вопросам не сообщается? Такие случаи в нашей практике были. Один энергичный молодой человек из Чечни, который тоже как-то там, как говорят, с кем-то не поладил, был назначен на минуточку помощником президента, причем по вопросам устойчивого развития и ESG. Я даже наблюдала его один раз, странно теперь вспомнить, на приеме в британском посольстве были времена. Так вот, есть такой способ, так сказать, забирать людей из Чечни, если они там по какой-то причине не нужны, и давать им такую должность, чтобы было понятно, что даже если они не нужны и как-то вот разонравились начальнику, то там, скажем, убивать их, как можно было бы сделать, если бы они поехали в Дубай, все-таки неприлично. Далее, бывший спикер Магомед Даудов, теперь у нас глава правительства Чечни. Одновременно он покидает, может быть, не менее значимый пост главы грузинского футбольного клуба «Ахмат».
Да.
Новым президентом клуба становится Ахмат, но Кадыров. Значит,
тот Ахмат тоже в честь Кадырова, просто дедушка
этого совершенно Ахмата. Верно. Это вот к вопросу о семейственности. Видите, тема семейственности у нас как-то проходит через все наши события, но тут она сейчас достигнет своей, я бы сказала, кульминации. По приблизительным подсчетам, из 23 постов, имеющихся в правительстве Чеченской Республики, 9 занимают прямые родственники главы республики и, собственно говоря, его дети в том числе. Значит, вот этот самый Ахмат Кадыров, глава футбольного клуба, одновременно стал министром культуры и спорта. Значит, ему на минуточку 18 лет, но он до этого тоже был министром. Он был министром по делам молодежи. Освободив этот пост, он передал его муж своей сестры, то есть мужу четвертой дочери своего отца. Тот теперь, соответственно, министр по делам молодежи. Из 7 вице-премьеров...
Ему не 18 лет, я надеюсь.
Что?
Ему-то хоть не 18 лет.
Мы надеемся. Вообще, когда на федеральном уровне только говорится об омоложении, да, в Чечне эта политика производится непосредственно. Ему 20 лет. Вот 20. Видите, возраст уже вполне...
Солидный мужчина.
Солидный, зрелый, да. Уже можно не один министерский пост, собственно говоря, занять. Из 7 вице-премьеров 3 это тоже родственники Кадырова. Значит, его дочь Айшат, ее муж. Муж и жена являются вице-премьерами оба. И свекор вот той четвертой дочери, чей муж является министром по делам молодежи, является также вице-премьером. Я не знаю, запутались ли вы еще или
там
нет.
Там нет никакого конфликта интересов ни у кого.
Да, о чем?
Ну, хорошо. Ну, мало ли. Дела семейные.
Да, действительно. Я думаю, что они там как-то по-семейному и разберутся друг с другом. Значит, нетрудно, или я бы сказала так, трудно отогнать от себя мысль, что выстраивание вот этого вот, так сказать, правительства детей и кукурузы, это некоторая подготовка к тому моменту, когда нынешний руководитель республики уже не сможет так непосредственно участвовать в управлении ею, как он привык это делать за последние годы и десятилетия. Насколько эта странная семейная конструкция, вот эта вот помесь бюрократического и феодального, насколько она без него будет работать, ну, что называется, мы посмотрим. Случай передачи власти по наследству, успешной, устойчивой передачи власти по наследству в автократиях немонархического типа, в общем, достаточно редкий. И они у всех перед глазами, потому что все им завидуют. Хороший пример Азербайджан, плохой пример Сирии. Но это плохой пример, что называется, для страны, поскольку она погружена в гражданскую войну и конца краю этому не видно. А с точки зрения самого правящего семейства, это, в общем, тоже хороший пример. Вот был... Асад старший, был его старший сын, который должен был стать его преемником, он разбивается в автокатастрофе, и срочно младшему сыну, нынешнему сирийскому президенту, приходится занимать эту должность, к которой он, в общем, даже и не готовился. А гораздо чаще происходит не то. Гораздо чаще происходит следующее. Когда умирает или становится неспособен держать бразды правления отец, то дети его, в общем, никому особенно не нужны. Но тут в чеченском случае мы видим такую, я бы сказала, достаточно системную работу в этом направлении. То есть тут в основном, конечно, дети, но не только дети. Тут есть и, вот видите, свекры, и зятья. То есть не только молодежь, но и кто-то постарше. И в качестве главы правительства вот Магомед Даудов, видимо, наиболее доверенный человек для главы республики, тот, кому он может поручить присмотр за всем этим молодняком. То есть обратите внимание, что никого из детей все-таки премьером не поставили.
Екатерина Михайловна, 30 секунд буквально. Короткий вопрос. Чеченская республика часто демонстрировала что-то, что потом по всей России широко применялось. Насколько вы себе представляете, такое может быть имплантировано в другие регионы?
До такой степени, конечно, трудно это себе представить, но в определенной пропорции мы это вполне уже видим. Мы видим так называемых принцев, уже даже такой термин специальный применяется, всяких там младших кириенок, младших ковальчуков и младших патрушевых. Мы также видим, например, скажем, мужа племянницы президента в качестве сначала губернатора Кемеровской области, а теперь и министра в федеральном правительстве. Также мы мы видим охранников, которых можно рассматривать как таких, так сказать, расширенных сыновей, расширенно понимаемых сыновей главы государства, мы видим их в количестве 7 человек на разных значимых постах, помощников президента, губернаторами они бывали, так что все это есть. Ну и, например, бывший губернатор Калининградской области, а ныне тоже министр в правительстве Мишустина, это сын одного из личных врачей президента. То есть тоже тут такая связь, я бы сказала, достаточно интимная. То есть, да, действительно, я согласна с тем, что есть такое соотношение между Чечней и Россией. И знаете, почему это полезно помнить? Для того, чтобы не заниматься тем, что называется у культурологов экзотизацией. Когда ты видишь вот этого некоего другого и думаешь, ну вот они там дикари, у них такой обычай. Ничего такого нет в Грозном, чего не было бы в Москве. Просто Москва большая, народу в ней много, и там это же самое вещество разведено водой в несколько большей пропорции. А так ничего экзотического, ничего, так сказать, отдаленного от нас в этом нету. Это все мое родное, это родина моя.
Переходим к понятию.
По понятию.
Сегодняшнее понятие уже прозвучало.
Сегодняшнее понятие прозвучало неоднократно. Более того, когда я задумала о нем поговорить, меня удивило, что мы до сих пор этого не сделали. Понятие фундаментальное. Но оно у нас действительно не звучало. У нас было понятие концепции справедливого мира, но не было понятия, собственно, справедливости, о котором мы сегодня постараемся поговорить. Те из вас, кто слушают нас давно и внимательно, может быть, помнят, что когда мы говорили о вот этой самой концепции справедливого мира, то есть о вере в то, что происходящее с человеком или группами людей в некотором роде ими заслужено и является следствием каких-то их собственных действий, это не очень гуманистическая концепция. И вообще концепция не очень полезная для социальной жизни, потому что человек есть сосредоточение разнонаправленных социальных и физических процессов, над которыми большей частью он не имеет контроля. Поэтому вера в то, что иногда в духе новомодной эзотерики называют кармой, а иногда божьим воздаянием, делает людей эгоистичными, менее готовыми помогать, потому что несчастный сам виноват в своем несчастье, и делает их самоуверенными и самодовольными, что, в свою очередь, открывает уязвимости перед теми несчастьями, которые обязательно со всеми нами время от времени случаются. Вот если вы считаете, что, если вы верите в концепцию справедливого мира и считаете, что как потопаешь, так и полопаешь, а если я все правильно сделала, то со мной не произойдет ничего плохого, то когда с вами плохое произойдет, вам труднее будет это переживать, потому что вы начнете, с одной стороны, искать причину в себе, что вроде как считается благородным поведением, с другой стороны, вы не сможете разумно понять, до какой степени вы не контролируете все то, что с вами происходит. Это что касается справедливого мира как концепции. Что касается, собственно, справедливости. Что это такое? Понятие, как вы догадываетесь, одно из древнейших, всегда людей интересовало. И в античном мире, и в христианстве справедливость считалась одной из так называемых кардинальных добродетелей. Мы все знаем, или, по крайней мере, часто слышим о 7 смертных грехах. Но существуют также и главные 7 добродетелей, которые, в свою очередь, делятся на кардинальные и теологические. Теологические, как нетрудно заметить, это те, которые относятся к отношениям человека с Богом, и это вера, надежда, любовь. Это 3 теологические добродетели. А вот кардинальные – это, так сказать, светские добродетели. И они названы были впервые еще Эсхилом, потом Платоном, потом Аристотелем, мимо Аристотеля, а никто пройти не сможет. Потом были заимствованы у античной мудрости Фомой Аквинским, который, в свою очередь, был у нас в отцах, без него тоже никак нельзя. И 4 добродетели – это следующие. Это те качества, которыми должен отличаться разумный муж. Это мудрость или благоразумие, София греческая. Это умеренность, то есть умение себя ограничивать. Это мужество или стойкость. И, собственно говоря, справедливость. Что такое справедливость в этом античном и, соответственно, раннехристианском понятии? Справедливость – это внутренний принцип, предполагающий равновесие. Вот, например, Ульпиан, наиболее, так сказать, видный из римских теоретиков права, считал, что справедливость – это постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право. Чувство справедливости предполагает, что вы берете себе и отдаете другим не больше и не меньше того, что им положено. У Фомы Аквинского уже в христианские времена добродетель справедливости противостоит греху алчности. То есть алчность побуждает нас кушать в себя столько, сколько мы можем в себя, так сказать, засунуть. А справедливость – это некое внутреннее чувство, опять же, родственное умеренности. Это на самом деле рассуждение вроде как очевидное, но интересное, если в него вдуматься, потому что, когда мы пытаемся определить, что такое справедливость для наших с вами сограждан, они неизменно десятилетиями называют ее в качестве главной своей ценности. Вот все наши исследования ценности, ну, например, вот опять же я цитировала уже Институт социологии РАН, у них есть такое многолетнее исследование, на основании каких ценностей должна строиться жизнь в России, или даже у них такая немножко провокационная формулировка, на основании каких ценностей должно происходить возрождение России, что как бы говорит нам, что оно еще не произошло. Так вот, на первом месте всегда бывает справедливость. И, кстати, вот последняя волна, которая была опубликована, это уже июль 23-го года, то есть уже спустя больше года после начала войны, и там вот эта самая справедливость популярна на том уровне, на каком она была популярна только во второй половине 90-х. На втором месте, вы не поверите, мир, тоже один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Так вот, что же такое эта справедливость? Это действительно в русском языке одно из таких зонтичных понятий, которые в зависимости от ситуации могут означать совершенно разные вещи. Ну, например, справедливость иногда понимается как равенство, а иногда как исключение. Иногда как милосердие, а иногда как воздаяние, как отмщение. Что именно справедливо, что несправедливо, как предполагается, каждый из нас знает, взвешивая ситуацию на своих внутренних весах, на весах вот этого самого нравственного закона, который по Канту находится внутри каждого из нас. Тут еще интересно, что касается русского языка, по крайней мере, мне всегда казалось это занимательным, что есть такое бытовое русское выражение «по-божески». И оно применяется совершенно не к возвышенным ситуациям. Ну вот вспомните, дорогие слушатели, когда вы говорите, что что-то, ну это по-божески. Там, сколько эта бригада берет за ремонт? Столько-то. Ну это... Да? Или нет, нет, ну это не по-божески уже. То есть вот эта вот божественность, о которой здесь идет речь, это как раз Бог справедливости. Справедливости, которая определяет, кому чего положено. Не более того и не менее того. Справедливый человек, пишет апостол Павел, не жаждет того, чего ему, так сказать, не полагается. Собственно, принцип кесарю кесарева, а Богу Богова, тоже иллюстрирует христианское понимание принципа справедливости. Поскольку христианство также исходит из представления о том, что все люди грешны, то дополнением к справедливости является милосердие. Вот это самое charity, которое, опять же, по апостолу Павлу никогда не перестает, не ищет своего. И если я говорю языками человеческими и ангельскими, а ее не имею, то я медь гремящая и кимвал звучащий. По-русски это переводится как «любовь», по-английски как charity, как вот это вот самое милосердие. Фома Аквинский, которого мы уже несколько раз вспоминали, говорит, продолжая Аристотеля, что справедливость состоит в принципе, скажем так, пропорционального обмена. Человек справедливый дает другим то, что им положено, понимая, что поскольку, опять же, все мы отягощены весом нашего первородного греха, в общем, надо отдавать побольше, поскольку наши собственные заслуги в глазах Божьих, в глазах Божьего суда не так уж, в общем, велики. Итак, завершая. Если мы исходим из, скажем так, базовых понятий о справедливости, то мы видим, что это понятие динамическое. Это не какое-то стационарное положение вещей, которое может быть установлено раз и навсегда. Вот он наступил, справедливый мир. В этом, кстати, отличие понятия справедливости от этой самой концепции справедливого мира. Это постоянный обмен. Это ситуативное, как ни странно это прозвучит, ситуативное понятие. То, что справедливо в одном месте, в другом месте справедливо не будет. Это понятие, предполагающее постоянную взаимность. Я знаю, чего мне положено, это мои права. И я знаю, что положено другим. Каковы мои обязанности по отношению к этим другим. И вот это вот постоянное выстраивание баланса, в общем, и есть дело справедливости. Это мы с вами, так сказать, рассказываем о справедливости в нашем частном индивидуальном обиходе. То же самое, в общем, можно сказать и о справедливости на уровне государственном, о социальной справедливости и о справедливости в праве. Хотя есть закон, который вроде бы написан, и пока он действует, он должен применяться ко всем, но есть и такая штука, как правоприменение, и такая вещь, как суд. Если бы, еще раз повторю, справедливость была стационарной, то не нужно было бы каждый раз принимать отдельное судебное решение. Было бы правило, которое, как платье общей мерки, можно было бы надеть на любого, но это невозможно.
Не представляю, какой должен быть отец с таким понятием, какой-то просто святой. Ну, давайте узнаем, кто это.
Отцы – великие теоретики и практики.
И как жаль, что у нас на него только 3 минуты.
Отсутствие отцов в нескольких наших последних выпусках, как мы заметили, отрицательно сказывается на, так сказать, на нашем собственном моральном облике. Поэтому сегодня отец у нас уж отец, во всех смыслах отец, святой отец, настоящий святой. А может быть, то, что подготовка к программе велась вот на этом вот древнем острове Кипре, полном античными и раннехристианскими древностями, натолкнуло нас на мысль, собственно, обратиться к истокам, что мы все, так сказать, поверх. Поэтому наш сегодняшний отец Аврелий Августин, епископ Гипонский, он же Блаженный Августин. Значит, кстати говоря, для человека, жившего в 4 веке, нашей эры, он прожил 75 лет.
Ого, вот для тех времен это ого.
Очень неплохо, да. Значит, с 354 по 430 год, это, еще раз повторю, уже эра. А наша, то есть это уже, скажем так, это еще Западная Римская империя, в которой он провел всю свою жизнь, но это уже такая преимущественно христианская Римская империя. При этом, ну, например, вот мать его была христианка, отец был язычник и крестился только перед самой смертью. Значит, всю жизнь свою блаженный Августин провел в нынешней Африке, и даже еще точнее в нынешнем Алжире. То есть был он алжирец. Как он выглядел, мы не знаем. Но о нем самом мы знаем довольно много, потому что он автор произведения, которое во многом положило основу автобиографического жанра в европейской литературе. Это знаменитая исповедь блаженного Августина, где, в частности, встречается знаменитая фраза «Господи, пошли мне целомудрие, но не сейчас». Также, кстати, это, в общем, действительно довольно такая увлекательная книга. Среди прочего, там запомнился мне вот какой момент. Он пишет, как уже будучи достаточно взрослым человеком, впервые увидел, как кто-то читает про себя. Ну, то есть вот свиток или там папирус, смотрит и читает. И его это поразило, как ужасная эгоистическая практика и жадность. Кто держит конфету свою в кулаке, чтобы съесть ее тайно от всех в уголке. То есть в себя читает, понимаете, в одного ценную книжку, которая вообще дорогая и мало ее, мало их читать надо было вслух. То есть вот как эти, так сказать, как, наверное, на наши, так сказать, на наши стандарты это получается, как если бы человек как-то, ну не знаю, накрывшись одеялом, смотрел бы один телевизор.
Нет, вы знаете, мне кажется, что сейчас вот так, особенно в европейских странах, осуждаются те, кто в количестве одного человека в машине едут на работу. Собирайтесь там по трое, по четверо. Или пользуйтесь общественным транспортом.
Да, нечего тратить на себя столько ресурсов. Значит, опять же, возвращаясь к его биографии, для человека, жившего в ту эпоху достаточно беспокойную, он прожил жизнь, посвященную ученым занятиям. Значит, ну вот опять же там всякой бурной достаточно личной жизни, как он с примечательной откровенностью про это пишет, имел любовницу, которая, значит, на которой не женился, а сына прижил. В общем, потом в этом во всем всячески раскаивался, учился, испытывал разные духовные метания, склонялся к манихейству, одной из популярных тогдашних ересей, которая предполагает такое черно-белое разделение мира на равновеликие силы зла и добра. Значит, изучал греческий язык, читал Платона, который оказал на него значительное влияние. Значит, стал читать послания апостола Павла, обратился в христианство, ну, в том числе под влиянием матери своей. Значит, после этого пошел по церковной линии, собственно, вот стал стал епископом города Гиппона, это ныне один из таких относительно небольших городов в Алжире. А, значит, умер он, кстати говоря, вот мы его похвалили за то, что он 75 лет ухитрился прожить в эту беспокойную эпоху, но умер он во время осады этого города вандалами, то есть, возможно, тоже под влиянием каких-то там ухудшившихся условий жизни в этом городе, где он был епископом. Значит, Блаженный Августин – один из отцов церкви, один из основателей патристики, собственно говоря. Патристика – это раздел христианской философии «Труды отцов церкви». Вслед за патристикой следует схоластика. Значит, нам с вами, чтобы мы не погружались в его учение о филиокве, в котором мы, наверное, мало что способны понять.
И мы не успеем просто уже погрузиться.
Если бы мы понимали бы в этом, то нас бы это не смутило, мы бы погрузились. Но мы не будем погружаться, потому что нас интересуют его, так сказать, социально-политические взгляды и взгляды его правовые, которые тоже в истории христианской цивилизации, европейской цивилизации оставили значительный след. Он написал главный свой труд о 22 книгах под названием «Ограде Божия», в котором он, с одной стороны, описывает исторический процесс от сотворения мира до конца света. Значит, он развивает концепцию линейного исторического времени. И одновременно, кстати, Блаженный Августин – один из, наверное, первых людей, который выдвинул идею морального прогресса, на которой мы, может, сейчас с вами еще из последних сил пытаемся базироваться. Откуда у него моральный прогресс? Значит, смотрите, у него выходит так. Люди до грехопадения, ну вот эти двое, обладали свободой воли, потому что они могли выбирать между добром и злом, будучи свободны от зла. После того, как съели яблочко, совершили первородный грех, и никакой свободы воли уже больше нету, потому что неизбежно каждый человек будет грешить. Кстати говоря, именно опираясь на этот тезис, который кажется таким мрачноватым с этической точки зрения, он, собственно, и написал эту свою непревзойденно откровенную исповедь. Он не имел в виду как-то вывернуть свою душу наизнанку и показать, какой он нехороший человек. Он имел в виду сказать, что все люди таковы, только не все, так сказать, исповеди пишут. Но в чем моральный прогресс? После вот этого грехопадения, так сказать, низшей точки развития человечества, которое тогда состояло из двух людей, и оба никуда не годятся, да? Дальше уже ниже падать некуда, поэтому дальше уже идет дело только лучше. Люди могут все-таки делать выбор в пользу добродетели, с Божьей помощью некоторые, осознавая свою неизбежную греховность так сказать, стремясь к благодати, они могут поступательно двигаться к нравственному совершенству. Значит, переходя к мысли его политической. Значит, книга называется «Ограде Божием». В ней он пишет, что есть град земной, есть град небесный. Град земной – это, собственно, вот социальное устройство, это светское государство. Светское государство – это наказание за грехи. Ежели бы яблоко не ели, то и государства бы и не было. Ну, действительно, наверное, так бы оно и было. Государство Божие, вот этот вот град небесный – это не райские кущи, как можно подумать, а это христианская церковь. Значит, за что еще сильно любили потом в Европе Блаженного Августина? За примат, декларацию, точнее говоря, примата власти духовной над властью светской, а именно римских пап над государями. Довольно значительная часть средневековой и ранней ренессансной истории – это борьба как раз государей с папами и победа светской власти над духовной, но до этого все-таки духовная действительно имела преимущество. Значит, если за грехи наши государство все-таки у нас, так сказать, над нами властвует, то мы должны принять это со смирением, но при этом государство основывать на идее справедливости, без которой, это его тоже довольно популярная цитата, оно превращается в разбойничью шайку. Кстати говоря, еще одна концепция, которую Августин нам подарил, это справедливая война. Он размышлял, каким образом война может быть справедливой. Знаете как? Почему? Каким образом? Ежели на вас, например, напали, а вы отбиваетесь, то это справедливая война. А вот если наоборот, то, соответственно, нет. Он же вывел вот эту вот концепцию, которую потом очень любили всякие военачальники. Заповедь «не убий» не распространяется на воинов и палачей, потому что они убивают не по собственной воле, а по необходимости выполнить свое служение. Мысль опасная, но среди тех, кто убивает, как им кажется, в рамках служения, конечно же, справедливо пользующаяся популярностью.
Мы переходим к вопросам.
Вопросы от слушателей.
Дмитрий Челков в Ютубе Бильд спрашивает вас. устрашает растущий уровень милитаризации в западных странах, а также стремление большого числа людей указанных стран к безопасности, которая, как известно, есть новая религия. Подскажите, означает ли это, что в текущем моменте именно авторитарные страны во многом могут управлять повесткой относительно демократических?
Могут, действительно, поскольку они в наиболее явном виде представляют собой угрозу безопасности, то все остальные страны, которые этой угрозе подвергаются, выглядят как следующие или отвечающие на какие-то предложенные им вызовы. То есть действуют они, как это называется, не проактивно, а реактивно, отвечая на что-то, что было сказано не ими. Милитаризация Европы – это действительно явление, наблюдаемое невооруженным взглядом. Хорошего ничего в этом нету. Эти ресурсы, которые направляются и будут направляться на раскручивание европейской военной промышленности, конечно, гораздо лучше были бы направлены на что-то более человечное, но, похоже, это некоторая неизбежность. На ближайшее время ужасно то, что доверие подорвано таким образом, так основательно, что даже после прекращения непосредственных боевых действий, и даже если себе представить смену власти в России, можно также еще легче себе представить, как политики следующих поколений будут говорить: нет, знаете, мы уже там Горбачева полюбили, Ельцина полюбили, тоже подумали, что все будет нормально, уже даже к Путину привыкли, что-то там газ у него покупали, а вон потом как вышло, и нас застали врасплох. Это не должно повториться, поэтому давайте все равно к этому готовиться. Парадоксальным образом, тот рост стоимости и ценности человеческой жизни, о котором мы говорили и который мы наблюдали последние годы, в это русло тоже хорошо ложится. Если безопасность – это новая религия, то ради нее никакие жертвы не являются избыточными. Поразительным образом, ценность человеческой жизни, да, тоже может приводить к милитаризации.
Следующий вопрос из чата «Друзей Эхо», куда вы тоже можете вступить через наш Patreon и через Boosty. Вы утверждали, Екатерина Михайловна спрашивает вас о… что большая часть людей, живущих в России, тратит много энергии на то, чтобы войны не замечать. Но в последнее время наблюдатели отмечают рост новых настроений среди тех, кто уехал, и тех, кто остался. Термина для их обозначения пока нет, назовем это новым ресентиментом. Он заключается в том, что люди принимают выраженно антивоенные взгляды, но с одинаковой неприязнью относятся как к Путину и его режиму, так и идеи коллективной ответственности, коллективного наказания, которые транслируют условный Запад и многие представители сопротивления. Последние также становятся объектом ненависти, как предатели интересов собственного народа. Скажите, существуют ли акторы, которые смогли бы возглавить движение на волне этого нового ресентимента и использовать ее энергию для позитивных изменений внутри России?
Тут приведен целый ряд и наблюдений, и обобщений, которые, в общем, нуждаются в каком-то подтверждении. Где мы это видим, на основании чего мы это утверждаем. Очень легко свои собственные настроения, настроения своих знакомых расширить до, что называется, всей популяции. Конечно, на третьем году войны усталость от вообще всего происходящего и от всех людей, которые тебе за это время примелькались, могут вызвать эту очень понятную эмоцию, значит, чума на оба на ваших чума. Это тоже понятно. Можно ли это назвать новым ресентиментом, и вообще настроение ли это, то есть есть ли это нечто устойчивое, какая-то тенденция, или просто какое-то, так сказать, временное эмоциональное состояние, я не знаю. Что касается незамечания войны, вот тут у нас есть данные, тут мы видим дальнейшее, так сказать, утекание из повестки, из того, за чем следят респонденты в Российской Федерации и о чем они говорят всяких военных новостей. Все меньше и меньше раз их называют, когда людей спрашивают, что вам запомнилось на прошедшей неделе или за прошедший месяц. В общем, этого всего становится все меньше, меньше и меньше. Никакого провоенного энтузиазма не наблюдается уже, наверное, с конца 23-го года. По этой, кстати, причине любые разговоры руководство России о том, что надо бы все это дело сворачивать, будут восприняты с очень большим энтузиазмом. Люди потом ощутят возможные негативные последствия, как ни безнравственно это прозвучит, при остановке боевых действий, ну, например, там свои снизившиеся зарплаты или рост преступности в своем сообществе, в своем населенном пункте, но это потом. А сейчас уровень утомленности таков, что люди люди проглотят, на самом деле, любую версию, которую им скажут, вот только бы все это дело прекратилось. Помните, несколько месяцев, наверное, год назад говорили о привыкании, так вот... Это привыкание не, что называется, не приносит людям никакой радости и не снижает их уровень тревожности. А вторая часть этого вопроса касается какого-то там перевода отрицательной энергии в позитивное русло. Насколько я понимаю, вопрос он состоит в следующем. Вот эти все люди, которые говорили о коллективной вине, значит, всем осточертели, на них уже не хочется смотреть. Вообще агрессивная риторика утомляет. А нет ли чего-нибудь другого? Ну, на это я могу ответить общим социальным принципом. Если есть запрос, то будет на него и ответ.
Последний вопрос очень коротко. Не смогу прочитать имя автора. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Многие политологи пишут, да и вы упоминали про ловушку среднего класса, когда удовлетворивший базовые нужды слой начинает требовать соблюдения своих прав, и тогда государство встает на развилки. Идти по пути демократизации или, соответственно, задавить это все. Не приведет ли нынешний золотой дождь, пролившийся на участников СВО, работников ВПК и их родных и близких, к тому, что этот самый глубинный народ выйдет из бедности и нищеты и вдруг обнаружит себя тем самым средним классом и начнет требовать своих прав у государства?
Прекрасный совершенно вопрос. Мысль, между прочим, абсолютно логичное. Это называется ловушка среднего дохода в, так сказать, узкоэкономических терминах, а именно явление, когда ряд стран второго мира упираются в некий потолок среднедушевого дохода и не могут перейти через него. А политическое следствие или, наоборот, политическая причина этого состоит в том, что действительно государство, проводящее авторитарную модернизацию, становится перед этой развилкой. Когда у вас у граждан доходы растут, через некоторое время они начинают требовать себе новых прав. И дальше вы можете либо, так сказать, деньги отобрать, либо права раздать. И многие автократии выбирают деньги отобрать. Действительно, люди, у которых появились деньги, ощущают себя через некоторое время по-другому. Пирамида Маслоу по-прежнему стоит, так сказать, в голове каждого из нас. И когда базовые потребности удовлетворены, появляются и следующие. Я вам больше скажу. Много разговоров про участников СВО, которые то ли станут новой элитой, то ли наоборот, значит, всех перережут, и как вот с ними жить или не жить с ними вовсе. А я вам хочу сказать, что реальным социальным явлением будут не сами участники СВО. Их не так много вернется. И вернутся они, скажем так, диспропорционально распределенными по территории России. А вот жены, вот это будет социальное явление. Их, во-первых, больше. Как вы понимаете, у них больше шансов остаться в живых. Степень травмированности у них ниже. Они получают деньги. Они получили новый социальный статус, жена героя, вдова героя. Их принимают губернаторы. Они ходят, там что-то требуют сначала для своих, а потом и для не своих тоже. Если среди них найдутся те, кто обнаружит в себе талант к такого рода общественной деятельности, а это в женщинах, скажем так, в России вполне поощряется, хождение с жалобами и вообще всякое, так сказать, стукание ножкой на начальство, это женское дело вполне. Поскольку, когда мужчина жалуется, то это стыдно и нехорошо, а женщина не от себя говорит, а, так сказать, от семьи, вот, от всех тех, за кого она отвечает. Так вот, жены эти самые, вдовы, вот они вполне могут стать социальным явлением. Как те, которые, так сказать, сейчас антивоенно настроены, так и те, кто сейчас антивоенно не настроены, но все равно будут по каким-то причинам личным или общественным конвертировать вот этот свой новый статус и материальный, и социальный в, ну, собственно говоря, общественно-политическую позицию. Вот это может быть интересное явление.
Не такого феминизма мы ожидали и не таким путем, откровенно говоря.
Неожиданно развиваются социальные процессы.
Это была программа «Статус». Я только еще должен успеть сказать про магазин «Шоп Дилетант Медиа», где книга в этот раз Александра Борозняка «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Всем пока.
Спасибо.
Была программа Екатерины Шульман «Статус».